Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в 2018 году достиг самого высокого значения за весь период наблюдения и составил 115 практически миллиардов долларов. Это оценка Центробанка, которую сейчас с пометкой «срочно» публикует агентство РИА Новости, но мы обращаем внимание и на другие сообщения. Олег Дерипаска подал в суд на лидера КПРФ Геннадия Зюганова и требует от него 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена. Поводом для иска стало заявление Зюганова на заседании Госдумы 9 января, в котором политик назвал бизнес Дерипаски аферой и призвал расследовать это преступление против стратегической политики страны. «Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель бизнесмена. Сам лидер КПРФ уже прокомментировал данные об иске. «Я судов не боюсь. Это уже, знаете, какой по счету, мои юристы разберутся», — сообщил он РБК. Сейчас с нами на связи адвокат Сергей Жорин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, политики всегда делают заявления, зачастую резкие, особенно если речь идет об оппозиционных политиках. Но сейчас Олег Дерипаска пытается, ну, что-то получить с Геннадия Зюганова. Как оцениваете его шансы?
Ну, я не думаю, что основополагающей задачей что-то получить. Задача признать информацию, не соответствующую действительности, наверное, и опровергнуть. Что касается шансов, то здесь действуют две нормы. Это статья 152 Гражданского кодекса и пленум Верховного суда 2005 года. И что касается вот этих норм, то позиция у Дерипаски очень неплохая. То есть действительно есть порочий характер в тех высказываниях, которые сделал Зюганов. Но также есть Европейская конвенция по правам человека, которая говорит о том, что мнения и суждения не могут быть наказаны. То есть, если представители Зюганова займут позицию, что это его личное мнение, то, в общем-то, даже может и уйти от ответственности в данном случае.
Но, естественно, они займут такую позицию, что это мнение конкретного человека, Геннадия Зюганова, политика, которое было произнесено, ну да, с парламентской трибуны в Государственной Думе.
На самом деле, это очень такая позиция, это, на мой взгляд, неправильная. То есть, если человек делает утверждение, то он должен доказать соответствие действительности. Кроме того, суд может назначить экспертизу, которая лингвистическую, которая установит мнение это, либо утверждение. Но я считаю, что если делаются такие громкие высказывания, то ответчик не должен занимать позицию, что это его мнение. Он должен доказать соответствие действительности тех утверждений, которые он сделал. Ну, это мое мнение.
Но здесь начинаются тонкости, потому что если мы вернемся к тому периоду накопления первоначального капитала, то только ленивый не сказал, что там не все было чисто и честно. Так в связи с этим, что здесь можно предъявить Геннадию Андреевичу?
Очень просто. В высказываниях Зюганова есть утверждение о совершении преступления, что согласно позиции пленума является порочным характером. То есть, если одно лицо утверждает, что другое совершило преступление, он либо должен доказать, либо эта информация будет признана несоответствующей действительности. И здесь конвенция о правах человека – это, ну, такой не самый, наверное, благородный способ уйти от ответственности.
Благородный, неблагородный, но как-то вот здесь все средства хороши, разве нет?
Ну, не знаю, не уверен. То есть, если публичный человек делает утверждение, то, наверное, является достойным доказать, что эти утверждения соответствуют действительности, представить доказательства, документы, может быть, привести свидетелей. А если каждый раз делать громкие заявления, а потом прятаться за тем, что это мое личное мнение, я ни за что не отвечаю, мне кажется, что это не очень достойно может выглядеть.
Ну, а что, ну, у нас, понятно, не прецедентное право, но какие-то прецеденты у нас были в судах, когда нечто подобное с политиками происходило?
Ну, я не отслеживаю политиков, потому что, когда речь идет о судебных процессах, связанных с политиками, там, к сожалению, юриспруденции очень мало. А вообще, практики вот, по защите чести и достоинства очень много, и в том числе и в Тверском суде, и, кстати говоря, она достаточно противоречивая. В некоторых случаях удовлетворяют иски, в некоторых случаях отказывают. Что касается политиков, то, к сожалению, зачастую каждый пытается какой-то ресурс задействовать, кроме кроме юридического, любой всевозможный ресурс, кроме юридического, что для меня, в общем-то, грустно.
Ну, и здесь и Геннадий Зюганов вроде не последний человек в нашей политике, его даже оппозиционером называют, и Олег Дерипаска тоже не случайный. Вот получается здесь битва двух людей, которых можно, ну, так условно причислить к российской элите, наверное.
Безусловно, безусловно, и, конечно, хочется, чтобы все-таки данный процесс происходил по закону, и желательно, чтобы он был открытым, чтобы его не закрывали, не делали закрытым, и вы, в том числе, средства массовой информации, граждане смогут оценить, насколько, в общем-то, достойная позиция у каждой из сторон в данном деле.
Спасибо. Это был адвокат Сергей Жорин. Ну и комментарии нашей аудитории. Свободу слова не задушишь. Юстас тут же пишет, это Дмитрий писал, а Юстас пишет, то есть к Насте Рыбке претензий нет, а вот к Зюганову есть. Но к Насте Рыбке, кстати, претензии могут еще появиться, потому что ее только депортировали из Таиланда, судя по всему, сейчас она где-то уже должна приземляться в заснеженной Москве или не знаю где, возможно, в Минске, не менее заснеженном. Поэтому вопрос здесь еще открыт. Что же касается конкретная история, но 1-2 комментария приму. 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Напомню высказывание. Вот, ну, вот этого товарища, основателя Русал, он говорил, в случае необходимости я могу передать свои активы государству. То есть или государству не нужны эти активы, или, так сказать, он действительно аферист, который просто передал свои активы на страну нашему.
Почему аферист? Ну вот здесь, смотрите. Ну, то есть, когда мы называем его аферистом, мироедом и всем остальным, мы что конкретно имеем в виду?
Ну, он же как бы обещал, так сказать, передать. Почему же народ...
В случае необходимости. Возможно, необходимости такой еще не возникло.
Ну как, дефицит бюджета, так сказать, как необходимости нет? Это всегда в деньгах есть необходимость у народа, так сказать.
Всегда, ну всегда есть у всех необходимость в деньгах. Означает ли это, что нужно их налево-направо? Ну, Зюганов столько не сможет судье занести, сколько Дерипаска. Это пишет русский инженер, но здесь масса других ироничных комментариев со стороны нашей аудитории по поводу предстоящего процесса. Будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в зале суда, и сможет ли Геннадий Зюганов доказать, что да, действительно, бизнес Дерипаски афера, и что это преступление нужно расследовать, потому что это все, ну, как-то злокозненно направлено против стратегической политики страны. Это то, что произносил Геннадий Андреевич с трибуны Государственной Думы. Ну и Тайсон пишет, то есть если Дерипаска не выиграет, то означает, что Зюганов прав, и нужно будет против Дерипаски дело возбуждать. Возможно, не исключаю, возможно, стороны разойдутся мирно. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Московские работодатели начали заставлять сотрудников оформлять в качестве самозанятых. Так компании снимают с себя ответственность за работника и уходят от налогов. Об этом сообщает издание Daily Storm. При этом сотрудника на рабочем месте оформляют через договор аренды рабочей площади. Самозанятые работники становятся абсолютно бесправными. Больничные, отпускные им теперь придется брать за свой счет, уверены эксперты. Профсоюзы считают, что в ближайшее время эта практика начнет распространяться по всей стране. Напомним, закон о самозанятых вступил в силу с 1 января, и в качестве экспериментальных регионов, где этот налог на самозанятых будет внедрен уже в этом году, уже внедрен, это Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Сейчас с нами на связи Евгений Бушмин, зампредседателя Совета Федерации Российской Федерации, один из авторов закона о самозанятых. Евгений Викторович, здравствуйте.
Добрый день, да. Добрый
Вы
день.
Тоже наверняка слышали о том, что, во-первых, были опасения, что таким образом будут некоторые предприятия уходить от налогов, и что уже начали действительно так уходить от налогов. Как прокомментируете?
Ну, во-первых, я, конечно, удивлен, что предприятие таким образом будет уходить от налогов, потому что такая же ситуация складывалась, когда мы вводили индивидуальных предпринимателей. И нам все говорили, вот сейчас все своих людей отправят индивидуальными предпринимателями, и вместо 13% будут платить 6%. Но на самом деле такой ситуации не произошло. По самозанятым нам тоже начали говорить то же самое, я начал проверять всю ситуацию. Во-первых, те люди, те предприятия, которые своих людей будут переводить на самозанятые, они вообще совершают преступление. Преступление это связано с тем, что самозанятый, он не платит в пенсионный фонд. Это означает, что у людей не формируются пенсионные отчисления. Либо люди сами должны их формировать из своих собственных средств, либо у них их не будет. Я считаю, что перевод людей, которые платят подоходный налог и платят все пенсионные отчисления на самозанятые, это вещь криминальная, это преступление.
Но это обычно делается полюбовно, когда работодатель и работник соглашаются, что давай ты будешь получать больше заработную плату, но при этом тебя оформим как ИП или как самозанятого в данном
это
случае.
Это ситуация аналогична, когда зарплата в конвертах. То есть мы тебе даем деньги, а извини, все остальное, до свидания. Но все уже пагубность этой ситуации это поняли. По-моему, надо просто вот нам вместе с вами в средствах массовой информации разъяснять людям, что вот такой переход из нормальной оплаты, из белой зарплаты в самозанятые, это не экономия на налоги, это разрушение пенсионной системы человека. Просто если человек молодой, он не думает о будущем, то мы с вами должны об этом думать и объяснять. А тех, кто так делает, привлекать к уголовной ответственности за мошенничество. Это же мошенничество, понимаете? Человеку, если ему грамотно объяснить, что будет в этом случае, он, конечно, не пойдет на это. А если ему не объяснить и заставить его перейти, то это мошенник. Просто этот руководитель этого предприятия – мошенник.
Будете ли вы что-то дополнительно предлагать, какие-то нормы для того, чтобы вот с такими работодателями бороться? Или полагаете, что уже достаточно законов и различных нормативных актов, которые эту сферу регулируют?
Я абсолютно уверен, что всего достаточно. И я считаю, что мы с вами должны просто объяснять людям. Конечно, этот закон, он не соблюдает принципа кнута и пряника. Этот закон – это один пряник. То есть у людей 13% подоходного налога. У людей в случае неуплаты этого подоходного налога уголовный кодекс. Этот закон позволяет людям не платить 13%, снижается ставка с 13 до 4 и выводит их из уголовной ответственности. Причем двойной уголовной ответственности. При неуплате подоходного налога они попадают в уголовный кодекс. И второе, они могут заниматься предпринимательской деятельностью, не производя никакой специальной регистрации. Именно такое было поручение президента. Людей освободите от того, что к ним приходит полиция и обвиняет их в незаконной предпринимательской деятельности. Этот закон освобождает людей от таких проблем. Поэтому вот один пряник, чего там кнута нет, но это проблема. Вот видите, вы уже одну из проблем, связанных, что там нет кнута в этом законе, вы уже обозначили. Но это мошенничество, понимаете, эти жулики, и с жуликами надо бороться.
Смотрите, сейчас пока в 4 регионах проводится эксперимент: Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область. И наверняка по истечении какого-то срока определенного будут подсчитывать, насколько вот этот закон о самозанятых, он,
знаете,
в принципе, эффективен.
Уже есть после выхода закона в начале декабря, вот уже за полтора месяца, уже есть 12 обращений субъектов при соединении их к этому эксперименту.
Еще 12 субъектов Российской Федерации.
Да. И на правительственном часе, который был по Северному Кавказу, задавался вопрос с республиками Северного Кавказа. И уже министр по Северному Кавказу сказал, что он будет рассматривать предложение. Он хотел бы выбрать хотя бы одну пока республику. Но предложение уже есть от нескольких республик Северного Кавказа. Это официально было на правительственном часе в Совете Федерации, который был вчера. Вот. Поэтому такие предложения есть. Первый мне все задают вопрос сразу. А как вы выбирали? Это инициатива. Это уровень готовности к применению такого закона. Вот. Если будут готовы другие регионы, то, конечно, надо рассматривать. Когда? Вы понимаете, что полгода – это нормальный срок для того, чтобы получить статистику. 1 июля – это полгода работы. Если будут предложения, и правильно оформленные там, от законодательных собраний и так далее, то уже в сентябре в Государственную Думу могут поступить изменения, связанные с расширением этого списка. И думаю, что до конца года этот список на один регион, на два, не знаю, на сколько, на 12, но в принципе может быть увеличен. И после 1 июля можно будет начинать обсуждение возможности распространения на отдельные регионы или на все, если будет признано положительным результаты, и люди на общественных слушаниях будут поддерживать этот закон.
Евгений Викторович, ну мне до конца не очень понятно, а как будет оцениваться эффективность или неэффективность этого закона. Просто мы разговаривали с губернатором Калужской области Анатолием Дмитриевичем Артамоновым, и он сказал о своих ожиданиях, что поступление в бюджет на уровне 20 миллионов рублей. Копейки для бюджета, но здесь...
Абсолютно.
Да.
Абсолютно.
Вы знаете, важна принципиальность. Так вот, да, по количеству самозанятых, которые зарегистрируются как самозанятые и будут считать эффективность, по количеству вот, денег, поступивших в бюджет, как?
Вот за два года, когда вышел закон о самозанятых, правда, там очень короткий перечень этих специальностей самозанятых, вы знаете, что меньше 2000 зарегистрировалось?
Да, я примерно уже, понимаю, да.
Уже 9 числа было минимум в два раза больше. 9 января. Я вообще ожидаю, ну, если не сотни, то, под сотню тысяч к 1 июля будет зарегистрировано. Я, честно говоря, я считаю, что это самое-самое минимальное. Если это будет большое количество зарегистрировавших, если мы увидим, что люди нам поверили, тогда стоит о чем-то говорить. И считайте, что успехом этого закона будет количество людей, которые нам поверили и которые зарегистрировались как самозанятые.
Но мы же сейчас столкнулись уже с проблемой, когда работодатели переводят своих сотрудников в список самозанятых. Вот здесь не будет ли лукавства в этих цифрах?
Не будет этого, понимаете? Не будет, потому что это сразу видно по материалам. У людей, вы поймите, они, эти предприятия, подают каждый квартал данные, декларации в налоговую службу. Сразу произойдет резкое падение количества работающих, сразу упадет объем выплаченной заработной платы. Вы с этим согласны?
Вот. Ну, да, это, скорее всего, будет заметно, да.
Ну, а вы что, считаете, что я вот не могу обратиться к налоговой службе, отследить эти случаи и разобрать причину? Вот в данном случае проверки еще никто не отменял.
Я как работодатель мог бы это объяснить оптимизацией производства, и все.
О, да? При этом объемы производства сохраняются. Вы, конечно, гений, наверное, Нобелевскую премию уже заработали, скажу ему я, но так не бывает.
То есть вы полагаете, что налоговая служба здесь порядок наведет?
Абсолютно, абсолютно уверен. И если это будет отдельный случай, это никак не скажется на общем количестве. Ну, я не знаю, пусть даже это будет там 5 тысяч. Вот. Но поймите, я-то жду сотни тысяч.
Спасибо.
Это, конечно, не по всей стране, но это по 4 регионам. Это, конечно, меньше, то есть, но я жду сотни тысяч.
Спасибо. Это был Евгений Бушмин, зампредседателя Совета Федерации Российской Федерации, один из авторов закона о самозанятых, о первых случаях мошенничества, о которых уже сообщают, ну, имеется в виду, когда работодатели переводят своих сотрудников в список самозанятых, оформляют через договор аренды рабочей площади их на свое предприятие, ну, а дальше они уже платят не положенные налоговые отчисления, а скромные 4%, проценты, которые нужно заплатить самозанятым. Таким образом, как будто бы некоторые предприятия уже оптимизируют свое производство. Евгений Бушмин считает это мошенничеством, считает это противозаконным и полагает, что налоговая служба порядок наведет. Если сейчас уже есть среди нашей аудитории те самые самозанятые, которых таким образом перевели, или работодатели, которые об этом размышляют, милости просим в эфир. 7373948, телефон прямого эфира, поехали. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Я, знаете, что вопрос к этому товарищу был, конечно, он ушел. Сколько у нас населения или работающих получают черную зарплату?
Ну, там по-разному оценивают экономисты.
То есть это уже, у нас есть люди, которые не платят в налоги со своей зарплаты, которую они получают в конвертах, правильно?
Да.
Правильно. Говорилось, цифра 30 миллионов человек. Вообще смешная, честно слово, история сейчас с этим самозанятым, и когда такая масса народу работает на предприятиях и получает зарплату в конвертах, то есть они уже не платят налоги. Почему здесь нет работы? А вот самозанятых этих, боже мой, копейки собирать будут. Ну, смешно, честное слово. Наше.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
На данный момент являюсь индивидуальным предпринимателем. А вот ваш предыдущий гость немного лукавил про то, что вот, мол, пенсии самозанятых лишают, если переводят. Ведь по факту, если, например, допустим, работник получает 100 тысяч рублей, а там, допустим, зарплатный фонд ему идет, на руки он получает из этого, дай бог, 70 тысяч, да, а 30 тысяч, так или иначе, идет разными налогами. Так вот, в случае его перевода на самозанятость, да, получается, что работник будет получать там больше на 30 тысяч рублей. Он из них может откладывать на пенсию, не откладывать, делать с ними все, что хочет.
Теоретически да, но просто есть определенные сомнения, что работники будут это делать, откладывать, а не тратить вот здесь и сейчас.
Ну, это уже, по крайней мере, будет их выбор. Но всей бухгалтерии и там заключение трудового договора, и постоянные отчеты, и постоянные справки, а работодатель, по сути, от этого освобождает.
Да. Вот. Ну, кроме договоров вот с теми самыми самозанятыми, которые тоже необходимы,
ну,
наверное.
Да. Но это один договор, а не 10 разных трудовых, плюс еще учет трудовой инспекции, плюс еще там куча разных инстанций, плюс еще в налоговой.
Спасибо. Сами самозанятые общаются с налоговой инспекцией через мобильное приложение. В нем будет видно, что 90-100% доходов от одного источника, это само собой будет подозрительно. Тем более, если человек до этого работал по трудовому договору, пишет Каменков Юра. Ну, еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер. Ну, я не знаю, вот рассказывали там про пенсии, то, что там не будут платить. Но нас так государство каждый год с этими пенсиями кидает. А чтобы, ну, говорить о частниках там и это, если государство там не постоянно с пенсиями там что-то мутит, и мы и так без пенсии останемся-то в итоге.
Ну, давайте честно, вы себе, зная, что государство, например, с пенсиями все время что-то мутит, на пенсию себе сами что-то откладываете или нет?
Да, конечно, ну, вот если бы я сейчас не платил бы вот эти подоходные налоги, да, я бы лучше сделал бы плюсом бы еще на счет в банке, ну, вы понимаете?
Не-не-не, подоходный налог отдельно, пенсионное отчисление.
Ну,
вот и,
ну, пусть пенсионные, да, то есть, но я уверен, да, то, что если там я не доживу до того срока, да, когда я с работы уйду, то эти деньги останутся моим детям. А пенсионные, государство их ворует просто у нас, вы понимаете это? И какая разница, кто их ворует, по сути?
Вы откладываете себе куда-то на депозит,
да,
те самые, ну, средства,
да,
которые на пенсию?
Счет, да, счет в банке, да, я откладываю. Но я бы еще бы с удовольствием, плюс бы вот этих мест пенсионных, то, что я кому-то отдаю, я бы лучше их тоже в банк бы переводил.
Есть, спасибо, принимается. Ну, в общем, есть идея, или, скажем так, была идея, которая превратилась в закон о самозанятых. Идея заключалась в том, чтобы те люди, которые работают репетиторами или оказывают какие-то мелкие услуги или что-то делают руками, могли, как это, заплатить свои 4% и спать спокойно. Но вот сейчас эта идея несколько преображается. Возможно, законодатели вернутся к обсуждению налога о самозанятых. Возможно, они каким-то образом будут эту историю пересматривать. Но в любом случае, эта история пока только началась. Внимательно наблюдаем за ее развитием. 16.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Министр науки Испании призывает компании из Российской Федерации искать партнеров не только в Германии. Об этом в эти секунды сообщает агентство РИА Новости. Но мы сейчас о других новостях. Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, сбивший девушку на пешеходном переходе, подал в отставку. Об этом сегодня сообщается на сайте суда. Как отмечается, он подал заявление о прекращении полномочий в высшую квалификационную коллегию судей 16 января. В тот же день мать сбитой девушки Марина Зверева сообщала, что Крикоров угрожает выслать из России очевидца ДТП. В свою очередь, председатель коллегии Владимир Чибизов рассказал, что в отношении судьи рассматривается вопрос о проведении служебной проверки. Ну и ранее сообщалось, что ГИБДД России инициирует служебную проверку сотрудников, которые не внесли в базу данные о ДТП с краснодарским судьей. С нами на связи автоадвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
А как вам видится продолжение этой истории?
Ну, поскольку эта история получила общественный резонанс, то я думаю, что все-таки будет объективное расследование. Скорее всего, наверное, виновный будет осужден.
Но здесь речь идет не просто о каком-то виновном или обвиняемом, а здесь речь идет о судье, ну, который был судьей на тот момент. А у судейского корпуса неприкосновенность, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Но тут есть процессуальные сложности, потому что, согласно закону о статусе судей, действительно, судьи неприкосновенны, и для привлечения их к ответственности оно производится только лишь председателем Следственного комитета с согласия высшей квалификационной коллегии судей. То есть господин Бастрыкин или его зам должны будут обращаться в высшую квалификационную коллегию судей, чтобы та дала согласие на привлечение этого человека к уголовной ответственности. Если такое согласие будет, то, конечно, будет и привлечение. Но поскольку здесь, в общем-то, мы видим, что преступление, скорее всего, очевидное, и оно стало достоянием общественности, вряд ли это удастся, как говорится, на местном уровне замять, хотя, конечно, всякое бывает.
Сейчас, когда он уже подал в отставку, все равно его статус на тот момент, на момент совершения, предполагаемого совершения преступления, будет учитываться?
Но вот если он именно подал в отставку, то отставка, согласно закону о статусе судьи, это почетное оставление судьей должности. Пока он пребывает именно в отставке, то за ним сохраняются все те привилегии, в том числе и судейский иммунитет. Вот если он, находясь в отставке, будет осужден за совершение преступления, то тогда его отставка будет прекращена той же квалификационной коллегией судей, и он станет уже простым гражданином. Но пока он пребывает в отставке, он все равно имеет судейские привилегии, и поэтому для привлечения к ответственности должен быть соблюден тот порядок, о котором я уже сказал.
С подключением Бастрыкина и прочего.
Да.
Ну, а дальше начинаются тоже детали, потому что, ну, если на месте были сотрудники ДПС, которые недолжным образом оформили протокол, и вообще этого дела не оказалось в списке, то здесь как можно будет предъявить претензии по факту преступления?
Ну, здесь нужно будет разбираться, какие документы были составлены. В принципе, ведь если есть свидетели, есть видеозапись, то сам факт преступления, может, само событие преступления может быть обнаружено, может быть возбуждено уголовное дело, и в ходе расследования уголовного дела будет установлено, что это преступление, например, совершил конкретный гражданин, который был тогда судьей. Тогда уже следствие выходит на Следственный комитет, и тот уже вот по указанному порядку получает разрешение на привлечение его к уголовной ответственности. То есть сейчас можно просто возбудить дело по факту ДТП, а уже в ходе расследования, если будет установлено, кто его совершил, тогда уже для привлечения его к ответственности нужно будет пройти тот порядок, о котором я сказал.
Ну, если посмотреть видеозаписи, то многие отмечают, что вел себя вызывающе судья, там раздавались угрозы, о каких-то дополнительных угрозах сообщали еще и родственники потерпевшей. И в связи с этим вот это может рассматриваться как отдельно преступление?
Ну, там особо явных угроз не было, поэтому думаю, что как отдельное преступление вряд ли это можно расценивать. Там звучали фразы что-то вроде о высылке свидетеля за рубеж, но это вряд ли может как преступление расценивать, поэтому думаю, что эти действия вряд ли какую-то квалификацию по уголовному кодексу получат. Тут, дай бог, что просто сумели привлечь к уголовной ответственности, потому что действительно многие чиновники, особенно те, которые обладают неприкосновенностью, они очень часто от наказания уходят именно в силу своего статуса.
Ну и такое стандартное поведение сотрудников ДПС, когда происходят подобные истории, особенно с теми персонами, которые имеют статус неприкосновенности, часто ли они попадают вот в те самые базы данных, которые сейчас, в которых сейчас пытаются найти вот этот ДТП конкретно?
Но дело в том, что согласно закону о статусе судьи, судья неприкосновенен, не может быть задержан, к нему не могут быть применены какие-то меры принудительные, поэтому, в принципе, не так просто сам факт его нахождения на месте происшествия зафиксировать. Поэтому само происшествие, может быть, сводку попало, а вот то, что его совершил конкретный гражданин, этого может сводки не быть, и это, в общем-то, не связано, возможно, с тем, что сотрудники полиции на месте вели себя как-то спокойно и не пытались никого изобличить и так далее, но, тем не менее, поскольку все-таки, скорее всего, происшествие само по сводке проходило, и пострадавшая была доставлена в больницу, есть телесные повреждения, то, наверное, все-таки уголовное дело будет возбуждено. Тот факт, что сотрудники полиции не применили к суде никаких мер воздействия, но, в принципе, они в этом плане ограничены как и внутренними документами, так и законом о статусе судьи. Поэтому вряд ли к ним можно какие-то серьезные претензии предъявить.
Ключевое, просто сейчас попытаемся резюмировать. Получается, что то, что судья подает в отставку, а суд эту отставку принимает, то это нельзя рассматривать как увольнение с позором, это почетная отставка зачастую.
Да, подача заявления судьей об уходе в отставку, это называется, что он уходит в отставку, а отставку судьи – это почетное оставление должности. Пока он не будет осужден за совершение преступления, пока нет приговора, он считается почетно оставившим это высокое место.
Ну и дальше во многом ход этого дела будет зависеть от Следственного комитета и конкретно господина Бастрыкина, который должен соответствующие запросы сейчас оформлять.
Да, потому что привлечение судьи к уголовной ответственности производится именно председателем Следственного комитета с согласия высшей квалификационной коллегии судей. То есть он должен направить туда представление о даче согласия на привлечение в качестве обвиняемого. Если такое согласие будет, тогда его уже можно будет привлечь. Если нет, соответственно, нет.
Спасибо. Это был Сергей Радько, автоадвокат. Просто напомню, что 15 января стало известно о ДТП с участием некого пьяного мужчины, который был похож как раз на судью. Инцидент произошел 21 декабря 2018 года. Автомобиль Kia сбил на пешеходном переходе 18-летнюю девушку. Водитель попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали очевидцы. Полицейские, которые прибыли на место, и мужчина заявил, что он судья, ну и, соответственно, обладает статусом неприкосновенности. Сейчас, как вы уже слышали, он подал в отставку, отставка принята. Следим за этой историей дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Россия в очередной раз обвинила власти Белоруссии в реэкспорте санкционной продукции из третьих стран под видом белорусских товаров. Посол в Минске Михаил Бабич утверждает, что из-за подобных действий Москва регулярно теряет сотни миллионов долларов. Слова российского дипломата приводит агентство «Интерфакс». Цитирую, «Россия продолжает терять сотни миллионов долларов из-за поставок санкционной продукции из третьих стран под видом продукции Республики Беларусь, от так называемого лжетранзита контрабандных поставок от манипуляций с занижением НДС». Но он также посетовал на то, что закрыть существующие лазейки не удалось до сих пор, они продолжают активно работать. Россия, по словам посла, готова воздействовать на Белоруссию с помощью законодательных нововведений, акцизных и таможенных изменений, а также правоохранительными мерами в отношении нарушителей. Однако все действия будут неэффективны, если их не поддержит белорусская сторона. С нами на связи Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, не первый год уже продолжается этот конфликт с Республикой Беларусь, не первый год наши чиновники сетуют, вот сейчас новый посол в республике, ну и он тоже жалуется на то, что реэкспорт продолжается. А вообще прекратить это возможно или нет?
Ну, понимаете, у реэкспорта, у контрабанды, а речь идет о контрабанде, есть серьезная экономическая подоплека. Если есть серьезная экономическая подоплека, значит, так или иначе, различные преступные группы будут пытаться им заниматься. Значит, ну с этим надо бороться. То есть окончательно, я скажу, любую преступность прикрыть, наверное, можно только в самых смелых мечтах и снах, но значительно уменьшить можно. И тут посол, кстати говоря, прав, потому что Белоруссия как государство, я думаю, вряд ли занимается каким-нибудь спонсорированием или поощрением преступной деятельности. но совместные усилия, направленные на контроль, там, на учет и так далее, товаров, которые пересекают границы, вот хороший эффективный контроль в данном случае поможет.
Ну, а в чем заинтересованность, может быть, у правоохранительных органов Республики Беларусь, вообще у властей белорусских, если речь идет о рабочих местах для своих же людей, если речь идет о доходах, в том числе и в свой бюджет, ну и так далее?
Ну, заинтересованность очень простая. Дело все в том, что как в Белоруссии, так и в России контрабанда, в общем, не оставляет каких-то легально полезных следов. Это преступная деятельность, которая, соответственно, ведет к возникновению черных доходов и к обороту неучтенных денег и так далее и тому подобное. То есть это самая обычная преступность, с которой с интересом или без интереса, но правоохранительные органы по определению борются и должны бороться. Вот, это раз. Во-вторых, у нас ведь, как известно, таможенный союз, единое таможенное пространство существует. Это вытекает прямо из всех соглашений, которые, в общем, были подписаны.
Это и создает дополнительные проблемы, да?
Вот, ну, соглашения надо исполнять, они же подписаны были не под давлением, не с пистолетом у виска, а добровольно. Значит, и Белоруссия, в принципе, легальной поддержки контрабандистам и различным другим фальсификаторам не оказывает. Ну, значит, надо просто усилить контрольно-надзорные функции в этой сфере.
Легальной поддержки, конечно же, никто никому не оказывает. Но если вот здесь не получается с этим бороться, ну, как будто бы возникают подозрения, что белорусские власти не стремятся с этим бороться, что есть и их интерес в этом. Но в связи с этим, можно ли рассматривать заявление господина Бабича как такое ритуальное, или здесь реально навести порядок?
Ну, Михайлович в данном случае говорит о существовании реальной проблемы. Она есть. И не только в отношении Беларуси, она есть и по отношению к других соседних государств. Там, правда, нужно отделять чистую контрабанду, когда берут просто сыр из подсанкционной или подэмбарговой страны и поставляют без всякой перепаковки и так далее. Но это чистое преступление. А есть, например, продукты, которые просто поставляются из подсанкционных стран и перерабатываются там на территории Беларуси. Это товар, который официально произведен в Беларуси.
Вот, то есть или переклеиваются этикетки.
Посол правильно говорит.
Посол говорит правильно, проблема пока не решает. Спасибо. Это Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук о продолжающемся противостоянии белорусских креветок и российского рынка. Ну и сейчас буду принимать в том числе звонки нашей аудитории, комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Голосование даже запущу. Значит, вы рассматриваете происходящее, когда появляются на наших прилавках те самые белорусские креветки, белорусская папайя и много чего еще, как, ну, такие допустимые шалости, ничего страшного здесь нет. Ну, да, каждый зарабатывает, как умеет, почему бы не дать соседям подзаработать на санкциях и контрсанкциях. Это 134-21-35, нет, как-то не по-соседски, не по-братски, не по-таможенно-союзнически. Это 134-21-36. Ничего страшного в этом нет, 134-21-35. Нет, это как-то не по-соседски. 134-21-36. Голосование началось. Ну и несколько комментариев. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, не стоит говорить про белорусские креветки. У нас тут в Подмосковье селедку вылавливают. А насчет того, что там санкционка и прочее. Знаете, мы сейчас живем при капитализме. Ничего личного, только бизнес. Вот и все. С нас россиян дерут это самое, за топливо поднимают цену, за все что угодно поднимают цену. А тут, видите ли, не нравится это белорусская это самая креветка или что-нибудь там сыр.
Почему бы не дать зарабатывать честным производителям сырной продукции в Республике Беларусь и в Российской Федерации?
Что они нечестные?
Но если они переклеивают этикетки и продают какой-то санкционный сыр...
А пусть сначала докажут, что это переклеенное, а не произведено там.
Нет, внимание.
А вот то, что тут производят, это самое, подделывают белорусскую продукцию в россиянские компании,
чудовищно.
Ничего?
Чудовищно.
Ну, а почему они с этим не же борются? Почему с этим не борются тут?
Кто не борется? Все борются постоянно.
Я не вижу. Я захожу вот в магазин, там, в наши сетевые магазины в Москве, и вижу практически в каждом магазине поддельную белорусскую продукцию.
А как вы ее отличаете, простите?
извините, это надо быть это с глазами и с нормальным умом понять, вот где это подделка, а где легальная. Там даже по шрифтам видно, что это напечатано на каком-то это самое подпольном заводе.
Даже так? Даже интересно. Так. Интересно, я прихожу, вижу белорусскую продукцию, покупаю, например, белорусскую продукцию. Никогда не думал о том, что она непременно должна быть поддельной. Ничего страшного в этом нет. Ну, каждый зарабатывает, как умеет. Это 134-21-35, это наше голосование. Нет, это как-то неправильно, не по-соседски. Это 134-21-36. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, наверное, уже по Беларуси и эти санкционные продукции.
Да, добрый вечер. Да.
Значит, смотрите, вся прелесть заключается в том, что формально это не контрабанда. Давайте слово «контрабанда» сразу уберем. Потому что в таможенном союзе контрабандой может быть только то, что пересекает незаконно внешние границы таможенного союза. То есть Белоруссия официально везли креветки.
Да.
Это уже не контрабанда по всей территории таможенного союза. Белорусы рассудили очень просто. Ребята, у нас есть таможенный союз? Есть. Значит, вы, вот Российская Федерация, предупредили, договорились с нами, как членами союза, о санкциях? Нет. Мы их не поддержим. Имеем мы право ввозить? Имеем. Имеем право распространять? Имеем.
Нет. Вот, нет, нет, вот, нет, нет, понимаете, нет, 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 секундочку, вы так уверенно сказали, же, имеем право, и имеем. Нет, не имеете, потому что в Российской Федерации это другое государство, сопредельное в таможенном союзе, но все-таки другое. Есть свои законы, и по российским законам вот эта продукция, вот эти креветки, которые уже ввезены на территорию Республики Беларусь, здесь они как бы вне закона, в этом тонкость.
Прелесть тогда заключается в следующем. Тогда нужно выходить из таможенного союза.
Кому? Куда?
Российской Федерации.
Зачем, если мы его создавали?
Либо трусики, либо крестик. Понимаете? Подписаны договора и сделана единая таможенная организация.
Да.
С едиными таможенными ставками. С едиными правилами ввоза. Более того, есть свободное перемещение товаров.
Да.
То есть, если в Беларуси, вот то, что было задумано, в Беларуси привезли креветки, они там растаможились по единым ставкам, то есть разницы нет, в Москве растамаживать или там в Минске.
Все, ну, никаких проблем. На территории Республики Беларусь они абсолютно законно могут там продаваться. Но...
Правильно, тогда, грубо говоря, нужно отзывать свою подпись от свободного перемещения товаров внутри таможенного союза. Белорусы тогда очень здорово обиделись 4 года назад, когда их даже не поставили в известность. Понимаете?
Да.
То есть союзника не поставили в известность то, что происходит.
Ну, во-первых, их могли поставить в известность. Другое дело, что не договорились о том, как это будет работать. И здесь, да,
даже
действительно проблема.
Даже не поставили, вот в чем проблема.
Ну, в этом есть определенные сомнения, потому что, когда вводили санкции, а у нас велись разговоры о контрсанкциях, ну, там, наверное, оповещали в том числе и сопредельные государства о том, что такая история может произойти.
Это не сопредельные государства, это союзники. Сопредельные государства, это у нас там, я не знаю, Китай.
Короче, они не виноваты, это наша головная боль, поэтому нечего как бы...
Надо грамотно все было договариваться. Вот в чем проблема-то.
Сейчас вы
полагаете... теперь вот так вот получается. Нет,
сейчас мы эту проблему как-то пытаемся разрешить или закрываем на нее глаза?
Ну, есть два варианта, на самом деле, решения этой проблемы. Ну, во-первых, надо договариваться, даже, ну, как бы неофициально, тет-а-тет, да, не вынося это все на публику. Вот. И, скорее всего, эти переговоры идут. Потому что, ну, первое время там откровенно просто контрабанда. Ну, не контрабанда, а Европа шел сюда, в Россию. Это первое. Ну, и второе, ну, просто поймите, вот, почему вот эти проблемы возникают. Нужно свои слова, то есть никто за язык-то не тянул. Держать. Вот тогда будет нормально. Понимаете?
Потому что белорусы точно так же могут сейчас... Ну, представьте, белорусы там, допустим, сбрыкнут...
Я понял вашу мысль. Просто мы не можем с вами до конца программы продолжать этот диалог. Я хочу дать и другим слушателям дать слово, конечно. А что хорошего есть в Беларуси, что можно подделать, спрашивает Анна. Ну, самое очевидное, наверное, молочную продукцию. Какие-нибудь известные белорусские бренды, а-ля Савушкин продукт. Возможно, их имел в виду слушатель, когда говорил о подделке белорусской продукции здесь, в Российской Федерации. Не знаю. Я с этим не сталкивался. Возможно, я не так подкован в молочных продуктах, чтобы отличать фальсификат, произведенный в России, от натурального продукта, произведенного в Республике Беларусь. Не знаю. Ну и голосование ставлю еще буквально пару минут. 134, 21, 35. Ничего страшного нет. Каждый зарабатывает, как умеет. Ну и как-то это не по-соседски. Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Еще один звонок. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лилия Вечная. Вот я хочу сказать, у нас какая-то странная борьба. Вот я вчера была на Дорогомиловском рынке и лично сама видела и купила французский сыр. Там настоящий. И я знаю, что это привозят бортпроводники, летчики.
Дорого, Лилия.
Дорого, да, именно вот с таким акцентом, дорого, да, к сожалению. Ну, просто есть вот то, что из Белоруссии привозят, и у нас, я не могу этот сыр есть.
Лучше я одно дело сумками привозить, а другое дело привозить вагонами. Вот в этом разница.
Ну, это понятно, но вы думаете, что что-то изменится? Ну, ничего не поменяется. Пока мы сами не решим, что нужно отменить эти санкции, ничего не поменяется.
Я понял, хорошо, ничего не поменяется, действительно, и об этом же говорил Леонид Холод, ну, в том смысле, что контрабанда или тот самый реэкспорт все равно останутся, весь вопрос в объемах. А судя по тем жалобам, которые раздаются, и цифрам, которые называются, а это сотни миллионов долларов, по словам Михаила Бабича, речь идет о промышленных масштабах, и вот на это жалуются прежде всего российские власти. Цены сделать, как в Беларуси надо, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Если сделают на бензин цены, как в Беларуси, я думаю, Григорий, вы не обрадуетесь. Что еще? Дмитрий Харитоненко. Крым, пускай признают, тогда будут союзниками. А виски не запретили почему-то, вино можно, а сыр запретили. Рэмси Болтон пишет. Ну, да. Ну, да. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Владимир, я еще когда ездил дальнобойщиком, и вот на границе как раз в Беларуси, Польши, Козловичи, там деревня такая есть, как раз вот там грузовой транспорт проходит. И там они построили вот этот Санта-Бремер, где вот эти гребаные креветки, которые всем уже уши проткнулись. Эти креветки они возили с Гданьска, потому что вот это водило их, из Польши возил вот эти заготовки. А там они упаковывали креветки, селедку, вот это все к Гданьску. Этот товарищ, вот этот водила, возил их там, я не знаю, в неделю раз... Наверное, каждый день он туда ездил, в этот Гданьск возил. Он там стоя спал на этой
машине.
Это
плечо какое? Там, не знаю.
Там рядом. Потому что, это же как бы они его упаковывали, добавленный продукт делают. Поэтому, что проблема с этими креветками-то, я не понимаю.
Как-то не совсем честно получается.
Они купились, переработали, упаковали красиво. Почему вот эти вот мидии, они очень вкусные. У нас такими почему-то не делают. Я не знаю, почему.
Есть, хорошо, принимается. Ну, что касается голосования, результат. 62% наших слушателей говорят, ничего страшного нет, каждый зарабатывает, как умеет. Это шалость. Сотни миллионов долларов мы теряем, но ничего страшного, поскольку даем возможность заработать нашим соседям. 38% наших слушателей говорят о том, что это как-то не по-братски, не по-соседски, неправильно. А так проголосовала наша аудитория. Ну и Василий Орлов пишет, хочется креветок компании «Белорусское море», бренд, что ли, основать. Дарю идею, пишет Василий Орлов. Это все комментарии наших слушателей и результаты голосования. У нас есть буквально 30 секунд до информационного выпуска. Могу вам только рассказать о некоторых проблемах на российских дорогах. Но вот смотрю на Дмитровское шоссе. Там сегодня главные проблемы. Больше, чем обычно, там стоят автомобили. Алтуфьевское шоссе тоже не очень хорошо себя чувствует. Ну и проспект Мира тоже простаивает. Судя по всему, снегопад сказался на дорожной ситуации, и дальше обстановка будет осложняться. Имейте это в виду, сейчас информационный выпуск.